дорогие друзья, мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги», как всегда в студии вместе с нами, доктор Михаил Айтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем главу, которая называется «Ваикра». Это глава о том, как приносите жертвоприношение. Мы говорили, что это, в принципе, отрезание от себя там, эгоистических кусков и...
Перевод их в альтруистические.
Вот с этим пониманием мы прошли как бы жертвоприношение животных и так далее. И вот коснулись жертвоприношения, которое очень интересно, говорится о нем так. А если человек приносит хлебный дар Богу, то есть тонкой пшеничной муки должна быть жертва его, и пусть польет ее оливковым маслом и положит на нее ароматную смолу. Угу. То есть мы добрались до кого? В принципе, во многих главах хлеб и хлебный дар, он как бы поднимается.
Олицетворяет пищу человека.
Олицетворяет пищу человека. Вот если можно немножко об этом, в принципе, почему хлеб...
Ну, в общем, мы уже говорили об этом, но я вкратце поясню еще раз. Об этом говорится в Зоре, в части очень важной, называется «Сафра де Циньюта». То есть
книга скромных.
Тайная книга, как бы скрытая книга, скрытая часть. Книга называется «Раскрытие».
Так.
А скрытая книга, значит, раскрываемое скрытие. То есть о чем это говорится? Говорится о том, что... В принципе, человек вырастает из животного. И так и в эволюции мы видим, вот обезьяны, так говорит не только Дарвин, до Дарвина это еще было описано у Ари и в книге Зоар, что все это происходит вот через неживую растительную животную природу к человеку. И отличие от человека от животного в первую очередь в пище. И так же и ученые говорят. В пище, вот здесь вот и имеется в виду, вот этот пример просто хороший, что если мы собираем пшеницу, допустим, зерна, то эта пища является пищей животных.
То есть для животного достаточно зерна?
Зерно, ничего больше не надо, зерно и вода, допустим, для осла.
Так.
Наш эгоизм обычно отождествляется со ослом. То есть тащит поклажу и тянет вперед. А если же мы хотим подняться от уровня животного, то для нас тогда в этом виде, как зерна, пища не годится, а необходима другая. То есть мы должны эти зерна очистить от шелухи на гумне, затем развеять эту шелуху, обычно она уносится ветром. Это все олицетворение того, что происходит в духовном мире с нашими желаниями. Затем оставшееся чистое зерно мы должны перемолоть жерновами. Эту муку мы должны уже перемешать с водой, добавить туда определенные добавки, соль и так далее. И после этого испечь. То есть этот процесс, который животные не могут делать, только человек. И человек получает тогда свою основную пищу, хлеб. И вот этот перевод своего эгоистического желания, когда ты потребляешь зерно, когда ты как осел, к тому альтруистическому желанию, когда ты переводишь весь свой эгоизм, ты его перетираешь, ты делаешь из него муку, ты его разбавляешь с водой. Вода – это свойство отдачи. Зерна – это свойство получения, эгоистические свойства. Когда ты к ним добавляешь еще и воду, перемалываешь и перетираешь, добавляешь воду, перемешиваешь, делаешь из этого хлеб, то ты таким образом превращаешь свои эгоистические желания, которые были на уровне животного, в альтруистические желания с помощью свойств бины, с помощью свойств воды, свойства отдачи, милосердия в пищу для человека. Тогда ты становишься человеком. То есть тот, кто ест хлеб, это уже уровень человеческий. И вот этот уровень своего желания человек должен принести в жертву, как бы. Это не жертвоприношение. Приношение в жертву – это, в принципе, приношение своих эгоистических желаний. Причем они не приносятся в жертву, это неправильно сказано. Потому что курбан от слова «приближение», «коров». То есть ты таким образом приближаешься к свойству Творца, к свойству абсолютной отдачи и любви. Вот в этом, в принципе, заключается весь процесс.
А что вот это вот вся эта система жерновов, развения? Что это такое внутри человека?
Это очень сложная система обработки и исправления наших желаний. Причем это внутри человека происходит. Жернова, ну, во-первых, очищение от шелухи, от этой. Она называется клипа. То есть это внешняя эгоистическая оболочка. От нее надо полностью отделиться. Развеять ее по ветру. То есть у нее нет никакого смысла, кроме того, как она должна быть просто улететь от тебя. Слететь с тебя.
Но она тебя сохранила ведь до какого-то
времени. Да, да, до определенного времени она тебя, вот как нас сегодня человечество, постепенно-постепенно приводит к состоянию, когда мы начинаем ощущать эгоизм наш как зло во всех областях жизни. Он нам только мешает, и мы должны от него избавляться, то есть переделывать его, по-другому начинать относиться к себе и к миру.
То есть придет какая-то точка, когда мы пустим этот эгоизм на ветер.
Да, да? Когда мы обязаны будем его переиначивать. Угу. Так вот, первое свойство – это когда мы выбираем эти зерна, понимаем, что это такое, что это наши эгоистические свойства, затем мы сдираем с них эту скорлупу, там бьем по ним, вытаскиваем эти зерна из колосьев. То есть это все внутренний процесс, который проходит человек. Затем уносятся они ветром, остается чистое зерно на гумне, и потом уже начинаем переработку, то есть перетирание. Перетирание – это значит осознание этого желания, которое осталось, в принципе, уже без эгоистической своей оболочки, но как и что с ним можно делать? Угу. Вот эти вот зерна, кроме того, в человеке это олицетворяет 32 наших зуба. Мы перетираем…
Тоже так, мы пережевываем.
Да, мы пережевываем, перетираем пищу, и тогда она становится годной уже к тому, чтобы мы ее употребляли. Но главное для нас это жернова, когда мы перетираем это желание, мы начинаем понимать, с чего оно состоит и как, и затем начинаем по мере этого добавлять в него воду. То есть свойство желания получать, которое избавилось от намерения ради себя, добавляем сейчас намерение ради других, ради любви к ближним и через этого к Творцу. Вот это и есть, в принципе, все изготовление хлеба, если ты таким образом делаешь.
И потом мы еще запекаем,
Да, да, еще выпекаем. То после этого эта пища и твои желания становятся тем, от чего растет человек.
Ну, все-таки, чтобы завершить просто, что такое огонь? Что такое вот эта вот последняя стадия?
Это после того, как ты создал уже правильное сочетание между желанием получать и намерением отдавать, ты это вносишь в свойство суда. В свойство огня, в свойство жесткого правильного исправления, правильного применения. И поэтому ты это проносишь через огонь. Очень многие исправления в Торе описаны, как провести через огонь. Это очищение.
Ну, все-таки и жертвоприношение тоже на огне, и да, все, да, огонь вообще, да. Это ощущение суда, да, это
огонь
суд.
Огонь – это ощущение суда, и это очищение от оставшегося эгоизма. То есть, если он какой-то есть, то он должен свариться, подгореть, пригореть, сжечься и так далее, и только оставшаяся его часть, она будет готова к пище человека.
Может быть, недаром поэтому все картины суда и ада изображены
конечно,
с огнем.
В одном всеми, огне.
Да?
Да.
Ну, в общем, сюда можно вообще всю кабалу даже вставить, вообще все, весь переход человека.
Это одно из основных методов исправления. Принцип он вот такой.
Во всем.
Очищение нашего эгоистического желания от эгоистического, чтобы осталось только одно желание, без намерения ради себя, урвать себе, остается желание в чистом виде, к нему добавляется намерение ради других, любовь, взаимность, соединение и так далее с другими, и если в правильном виде это находится, то тогда это проносится через огонь, через какие-то жесткие испытания, когда эти желания с намерением ради отдачи, оно формируется.
Закрепляются.
Да, хлеб испекается.
Все просто все можно так вообще объяснить.
Так вот.
Ну, двигаемся дальше. Ну, говорится, и воскурит Коэн эту поминальную часть на жертвеннике, как огнепалимую жертву благоухания, приятное Богу.
Да. А благоухание... Часть из этого надо сжечь.
Часть сжигается.
Да, часть сжигается. Есть там так называемое отделение там, 50-й части, 2%, или там, в общем, отделяется от этого, сжигается часть. Это соответствует той части нашего желания, которая не может быть нами исправлена, она как бы уходит в воздух, она остается. Это как третий год, допустим, как седьмой год освобождения от работы в поле и так далее. Есть такие ограничения на наш эгоизм, которые указывают на то, что мы его не можем все равно полностью исправить, а только какую-то его определенную часть. Угу. Остальное остается до полного исправления, потому что дело в том, что я могу включить в мое исправление только в тот круг, в котором я нахожусь. А где все прошлые поколения? А где все будущие поколения? А где вообще весь мир сегодняшний? Ну. Я его не включаю с собой, я просто физически не могу это сделать. Ни духовно, ни никак. Значит, это все остается, и по мере того, как человечество к этому приближается, то и мои части в этом участвуют. Но пока они отделяются вот таким образом.
То есть я расширяюсь в результате, да?
Да.
Я пока могу впустить только этот маленький круг. Да. Пока есть я, моя группа.
То состояние, в котором действует человек, только это ему и положено сейчас сделать.
Ну, далее говорится здесь о хлебном даре из печного, со сковороды, из горшка. Вообще достаточно много о хлебном даре. И дальше говорится вот что. Любой хлебный дар, который принесете вы Богу, не должен быть сделан из квасного, ибо никакую закваску, никакой мед не должны вы воскуривать в огнепалимую жертву Богу.
Да. Вот сейчас, что интересно, доказывают все то, что хлеб без дрожжей надо. Он дрожжи вредный.
Здоровее.
Ну вот тут это и...
Вот когда говорится без квасного, вот без квасного, то есть есть какой-то...
Не давай ему напухать. Короче говоря,
не давай ему
своему желанию, да? Да, да. Не давай ему подниматься. Он должен быть в своем первоначальном виде.
Существует время какое-то этому, чисто в материальном нашем понимании, время.
Ну, время существует.
Вот эти 18 минут.
Ну да, да, да. Вот они, что это? Именно они олицетворяют собой то время, в течение которого может быть вода с мукой. В таком виде, когда еще мука соединяется с водой, но не начинается никакого процесса брожения.
То есть надо до 18, ровно 18
ну,
минут?
Ну да, это олицетворение 18 минут. Но 18 тут есть еще. Почему эти 18 минут в природе существуют? Откуда это берется? Это все мы можем посмотреть. Это 9 сферот прямого света и 9 сферот отраженного света. Таким образом можно их строить. Десятую мы не можем брать в расчет.
То есть десятую мы не можем исправить, поэтому мы ее откладываем. Дальше. И еще один есть секрет, как бы, о котором пишется. Не приноси хлебного дара без соли союза всесильного твоего. С любой жертвой приноси соль.
Да,
соли придается что... тоже какое-то очень большое значение.
Да, соль, она, ну, во-первых, мы видим из нашего мира, насколько она важна. Без соли не проживешь.
Вот это интересно мне всегда было.
Да, да.
Почему?
Это, ну, с точки зрения биологии, ты можешь узнать это у биологов.
Это добавление...
ионы, которые переносятся и так далее, это понятно. Но с точки зрения нашей работы, соль это является единственным в мире естественным консервантом, который закрепляет все. Вот, что было вообще в древнем мире, в том числе, кроме соли, для того, чтобы сохранять продукты?
Холодильников не было, да?
Да, только солонина солили, посыпали солью, каким-то образом делали солью. Даже, ведь не было... Сегодня это делают с добавлением сахара. Варенье там всякие консервируют с другой стороны, с помощью сладости. А вообще это неестественно. Это не природный способ. Природный способ консервирования – это только соль. Соль она сохраняет, поэтому называется брит-мелах, то есть союз соли.
Соли.
Да. И соль всегда поэтому была очень дорогим продуктом. На вес золота ее покупали, продавали. Потому что...
И соль сама не портится.
Да, она сама не портится, соляной столб, то есть человек не может превращаться сам в соль, но консервировать для себя всевозможные продукты, да. То есть, или если я заключаю с кем-то брит, союз, вот как с Творцом, когда я приношу это приношение мое, этот хлеб, то есть свою часть исправленную, я обязательно должен принести ее с солью. Это говорит о том, что я точно исправил это. Внутренне, в духовном виде, это значит, что я сделал окончательное исправление на том, что вот сейчас со мной происходит. То есть весь свой эгоизм исправил на альтруизм, тот, который был во мне весь, в настоящее время. Вот. И я при этом делаю расчет на то, что это исправление окончательное. Это олицетворяет собой соль.
А то, что именно вот в Израиле находится Мертвое море, которое, в принципе, ну, это из Семи чудес света, да, вот это вот соляное, это о чем-то говорит? Скопление такой соли, естественно.
Ну, это самая низкая точка в мире, на земной поверхности. это действительно, оно должно быть соляное, потому что соль является самым низким, самым нужным, неразлагаемым пищевым материалом. Ведь что мы потребляем в естественном виде от природы в качестве пищи? Воду и соль.
Ну как, фрукты, овощи?
Нет, это же растет.
А, растет, да, да. Это растет, да.
Из неживой природы. Исконное, мы же говорим о самом низком, да, виде. Да. Вот в самом низком.
Вода и соль, да.
Вода и соль, вот тебе и Мертвое море.
Говорится еще, что вот этой всей нашей каббалистической географии, что это самое низкое место, и оно олицетворяет Малхут.
Малхут, да.
То есть олицетворяет неживое. Царство неживого практически.
Да.
Там нет жизни как таковой.
Мы видим.
Ну, нашли там какие-то бактерии, прямо скажем.
Ну, сегодня вообще мы уже находимся в таком состоянии, когда бактерии уже, они существуют в любых видах.
В любых видах.
На Марсе их скоро обнаружат. Но в нормальной жизни в соли быть не может, потому что она является чисто консервантом, закрепителем всех-всех свойств. Она не дает ничему развиваться. Угу. Это чистое свойство Малхут. Вот. А вода, она хотя и находится там, но она находится там только для того, чтобы эта соль могла расти. Чтобы, наоборот, еще становилось ее еще больше и больше. То есть бина, которая находится в Малхут, она еще увеличивает Малхут. Вот, это свойство. То есть, когда человек использует даже свои какие-то альтруистические маленькие побуждения ради эгоизма, вот таким образом находится в Мертвом море вода.
То есть, практически, как бы, я хочу Творца для себя, да?
Да.
То есть, и это как бы использование Творца для себя, это и есть как бы добавление воды. Далее говорится, вообще очень интересно, о прегрешениях. Угу. И вот что говорится. И говорил Бог, обращаясь к Моше так: скажи сынам Израиля так, если кто-нибудь согрешит по ошибке, нарушив какую-либо из запрещающих заповедей Бога, и сделает что-либо наперекор одной из них, то если первосвященник согрешит во зло народу, пусть принесет Богу за грех свой, который совершил, молодого быка без порока, грехоочистительную жертву.
Угу.
То есть, и дальше начинается просто градация. Я не знаю, надо ли нам все проходить, но дальше вот говорится, если первосвященник согрешит, это раз. Далее говорится, если все общество Израиля ошибется, а собрание не будет знать об этом и будет делать что-либо наперекор одной из запрещающих заповедей Бога, то нужно привести быка и жертвоприношение. Если вождь согрешит и сделает что-либо наперекор заповеди, привести молодого козла. Дальше, если кто-либо из народа согрешит по ошибке, то привести козу без порока. И дальше говорит, а если кто согрешит в том, что, будучи свидетелем, видел или знал, но слышал голос, заклинающий его, не сообщил, то будет виновен. То есть вся вот эта цепочка от первосвященника до последнего человека. Вот что это такое?
Это внутри человека все эти градации желаний. И в зависимости от этого, значит, если проявляется его эгоизм, то есть это никакого греха вообще нет. Никакой человек ни в чем никаких грехов не делает. А все эти грехи исходят из нашего первородного греха. Я создал зло, как сказано, и дал Тору для его исправления.
Так.
То есть свет, который в Торе, если мы правильно ее учим, в круге, между собой, в особых условиях, то мы вызываем этим на нас воздействие особой силы, свойства отдачи. И она уже действует на нас и помогает нам измениться от получателя к отдающему, то есть от индивидуалиста к альтруисту. Так вот, все эти наши прегрешения, они раскрываются в нас постепенно. По мере того, как человек правильно помещает себя в определенное общество и работает над собой в кругу товарищей, только так можно делать, как нам выяснилось это в получении Торы на горе Синай. То есть, когда мы проходим по это состояние, то там четко сказано, что только если вы устремляетесь к связи, к взаимности, к взаимному поручительству, только тогда на вас будет действовать свет Торы. Тора – это от слова свет, сама Тора.
Недаром вы все время приводите круг, вот это состояние вокруг этого своего огромного эгоизма, да, и работа с ним.
И работа с ним, да. И тогда, когда вы именно находитесь вокруг этого своего эгоизма и желаете подняться над ним, тогда ваша точка, называемая Муше, поднимается на гору и имеет контакт с Творцом. То есть ваша точка объединения, соединения, как бы ваш духовный предводитель. Так вот, дело в том, что эти наши желания эгоистические, они все называются Египет. Мы выходим сначала из них, получаем инструкцию, средства их исправления на горе Синай, что называется, когда вместе соединяемся, и потом, по мере того, как мы все больше и больше желаем соединиться между собой, мы, с одной стороны, раскрываем между собой пустыню, Синай, тоже Синай, ненависть взаимную.
Сина.
Да, от слова Сина, ненависть. И одновременно с этим мы устремляемся все равно к объединению. И в мере устремления нашего к объединению мы начинаем раскрывать еще больше и больше отторжения. То есть весь наш Египет этот, весь наш эгоизм, он начинает снова проявляться в нас. И это называется прегрешениями, которые мы как бы делаем, которые в нас раскрываются. Но они все уже заранее заготовлены. Угу. Ничего мы не прегрешаем, ничего не делаем. Проявляется все это в человеке, изначально заложенное в нас. И поэтому тут даны все законы, по которым надо очищаться, исправляться от этих всех грехов наших внутренних, так называемых, не которые мы сделали, а которые были заранее приготовлены, как сказано, я создал зло и дал Тору в его исправление. И это зло постепенно в нас раскрывается, и постепенно устремлением к объединению и приближением в нашем объединении к высшему свету, мы это зло исправляем на добро.
Вот что такое, например, первосвященник, который согрешил во мне?
Ну, это в нас. Ну, существует пять таких стадий эгоистических, проявляющихся, или на самом высшем виде.
То есть, вот первосвященник,
представитель народа.
Все общество Израиля, да. Вождь, да, кто-то из народа, вот эти
да,
все
да,
стадии.
Да, вот все эти пять стадий. Да. И каждая из них нуждается в определенном исправлении. Вот и указано, какие исправления надо приводить человеку. Это указано в аллегорическом виде. Тот человек, который находится уже в постижении, в движении к этому, он понимает, о чем речь идет.
То есть согрешивший первосвященник – это ощущение, как бы, уже ощущение Творца, существующее в человеке, правильно?
Ну, это предводитель. Вообще. Священник – это та часть,
и вдруг
которая
есть
затем
какой-то волосок.
Да, но дело в том, что человек раскрывается каждый раз по-новому. То есть все пять свойств, они раскрываются все время
на каждой ступени,
все в большем и в большем и в большем своем эгоистическом виде. И ты каждый раз их должен все энергичнее как бы исправлять.
Вот так же, как они идут здесь вместе, так они идут вместе по каждой
от
ступени.
От верхней ступени до нижней.
То да. есть все, грубо говоря, 125 первосвященников, 125 народов, да, народов, 125
да,
вождей.
Да, на каждой ступени по 5. Полный набор. Это и называется человек, угу, состоящий из всех этих 5 частей.
Это классно. То есть эти 5 частей неотделимы. Если ты начал
это
исправление, оно проходит все
5 этих, да.
И далее вот что говорится в конце главы, честно говоря. Если кто-нибудь прикоснулся к чему-то нечистому, к трупу зверя, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, и забыл о том, что стал нечистым, и провинился. Или если прикоснулся он к человеку нечистому, какой бы ни была нечистота, исходящая от человека, и забыл об этом, а потом вспомнил, то он виновен.
Прикосновение означает приближение и контакт.
Это прикосновение, да, приближение и контакт.
Да, есть сближение между двумя состояниями, оно происходит в духовном виде в мере совпадения свойств. Соприкосновение – это когда есть хотя бы одна часть в одном и в другом, которые схожи между собой, и тогда они контачат между собой. То есть у них одно свойство общее.
Это не знаю.
Это уже большая проблема. То есть это абсолютный эгоизм, это абсолютный альтруизм. И вот альтруизм портится каким-то образом и приближается к эгоизму. Должно быть между ними определенное расстояние. Вот когда альтруизм может удержать себя нормально и делать свои действия на отдачу и любовь, а эгоизм ему не мешает, он его помещает под сокращение, под цимцум.
Эгоизм.
Да. А если ослабляется, то начинается как бы приближение в духовном пространстве. И вот когда возникает точка контакта, то есть в альтруизме возникло какое-то свойство, которое подобно эгоистическому, и они соединяются вместе в одно общее. Вот через это одно общее свойство тут может быть перетекание эгоистических намерений, и человек не будет чувствовать, что с ним происходит. Поэтому тут и указано, забудешь, не забудешь, что происходит с этим. Значит, в соответствии с этим должно быть исправление такое, чтобы снова разделить их между собой.
Снова отрыв должен быть.
Да, должен быть отрыв. И отделение вот этой трифы и всевозможных эгоистических свойств, с ними должны или сжечь их, или там закопать, или выбросить за границы стана. Это значит за границы объединения нашего между собой и так далее. То есть здесь существуют четкие указания на то, каким образом внутри себя я должен оторваться от этого эгоизма и беречь себя от него.
Это очень интересно. О прикосновении даже я не думал. Я думаю о прикосновении чисто таком, мое прикосновение к чему-то.
Нет, прикосновение так... тут имеется в виду только в духовных свойствах. Что, что значит прикасается один к другому? Физически понятно, да. Есть точка контакта.
Да.
А, ну, допустим, в моральном виде контакт, это значит, есть между нами что-то общее.
Точно.
В чем мы соприкасаемся.
Да.
И вот это уже проблема. Через это общее можно воздействовать один на другого.
То есть,
значит, мы должны сделать так, чтобы ничего общего не было.
То есть человек не может устоять вообще перед этим контактом, по большому счету. Знаете, вот это все взятки, все эти, все состояния. Это человек, который клялся, что он будет чист всегда, и вдруг начинается...
Абсолютно чистым...
Прикосновение вдруг начинается,
быть,
да?
Быть не может никто, я никого не защищаю этим, быть не может никто... Как сказано, не верь в себя до своей смерти. Смерть имеется в виду эгоизма.
Да.
Вот, то есть нельзя. Но надо делать все, что соответствует этим правилам. И тогда, по крайней мере, ты будешь стереть себя.
Ну, в принципе...
И самое главное, это стереть тебя может группа, общество, в котором ты находишься.
А как стережется группа сама?
А сама группа только взаимно. И если она соединяется между собой, то высшей силой. То есть той общей силы, которую они проявляют друг относительно друга. Когда каждый работает на других.
Угу. В общем, законы группы можно здесь вывести вообще только вот из этого угу. одного предложения, в принципе.
Но их немного, их 5 законов, в общем.
Ну, поговорим о них в следующей нашей передаче или в одной из следующих передач. Спасибо вам большое. Мы закончили главу, которая называется «Ваикра», и «Позвал». И переходим к следующей главе, которая называется «Цав». «Цав» — это как бы... приказал, да?
Угу.
Повелел. До свидания, дорогие друзья. Будьте с нами и дальше. Мы продолжим наши интереснейшие передачи. До свидания.